Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире вновь передача «Краеведческие записки». И я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Артем Валерьевич Ермаков, продолжаю знакомить вас с новостями нашей музейной жизни. Ну и сегодня с новостями, в том числе одновременно и с историей нашей иркутской жизни. Потому что приближается очередная годовщина такого, может быть, еще не очень привычного, но достаточно все-таки регулярно и серьезно празднуемого события, как годовщина создания Иркутской области. В этом году 27 сентября ей исполняется 88 лет. Ну, все, конечно, живут большим 90-летним торжеством через несколько лет. Но и маленькие вот эти вот, казалось бы, проходные даты, они тоже важны. И вот сегодня к 88-летию Иркутской области мы освещаем новую выставку, которая подготовлена отделом истории нашего Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского. А вот, собственно, ее автор, старший научный сотрудник отдела истории музея Павел Петрович Петухов в гостях нашей студии. Добрый день.
Здравствуйте.
Павел Петрович, ваша выставка называется «Рулевые при ангаре». Чему конкретно, если коротко, она посвящена?
Ну, это название такое обобщенное, да, потому что под этим понятием мы объединили и дореволюционных руководителей нашего региона, то есть это, во-первых, губернаторы иркутские, да, во-вторых, это генерал-губернаторы сибирские, восточно-сибирские, иркутские генерал-губернаторы, вот, во-вторых, это руководители советского периода, то есть, во-первых, партийные лидеры, да, это первые секретари Иркутского обкома, да, и председатели облисполкома, ну и, в-третьих, это руководители уже современной Иркутской области, губернаторы, собственно говоря, Иркутской области. Этим понятием «рулевые при ангаре» мы показали вот такую вот преемственность.
Ну вот Иркутский регион, если можно так выразиться, это очень широкое понятие, ну еще шире, наверное, только Восточная Сибирь, которая включает сегодня в себя несколько регионов Российской Федерации. Вот когда начинается история рулевых при ангаре по вашей хронологии?
Ну, мы не затрагиваем самый ранний период, то есть Иркутское воеводство, провинция, да, мы начинаем отчет с учреждения Иркутской губернии, то есть с 1764 года, да, со времен правления Екатерины II, которая, значит, назначила первого иркутского губернатора, это Фрауендорф. Ну, а география региона действительно, она менялась регулярно. Вот, то есть мы берем именно те административные единицы, центром которых был именно город Иркутск. То есть это вот сначала наместничество, да, в конце 18 века, потом это сибирское генерал-губернаторство с начала 19 века, центром которого был именно Иркутск. Я думаю, это короткий период, когда Иркутск, наверное, был, ну, центром наибольшей территории за всю свою историю.
Да, это не такой уж короткий.
Ну да, ну около 20 лет. Да, то есть когда Иркутск был центром огромной территории от Урала и до
Аляски. А, это вот еще первое генерал-губернаторство,
да.
До Сперанского.
Да, вот, а потом это Восточная Сибирь, потом это, соответственно, Иркутское генерал-губернаторство, вот, ну, можно сказать, что дореволюционные генерал-губернаторства это были, ну, в какой-то степени аналоги современных федеральных округов, да, если вот проводить такую параллель, вот, но сейчас у нас Иркутск не является центром Сибирского федерального округа, а тогда именно он является таковым.
Ну, тогда не было Дальневосточного округа, поэтому Иркутск – часть Сибирского федерального округа и весь современный Дальневосточный, да плюс еще территория другого континента.
Ну да, до момента, когда было образовано Преамурское генерал-губернаторство, да, вот, уже аналог, можно сказать, современного Дальнего Востока, но с той поправкой, что Якутия все-таки входила в состав не Преамурского, а именно Восточно-Сибирского, потом Иркутского генерал-губернаторства. То есть территория все равно была очень значительная.
Ну что ж, соответственно, если мы тематику так приблизительно определили, ну, к 20 веку вернемся чуть попозже, вообще насколько сложно было эту выставку делать. С одной стороны, сейчас информации гораздо больше, чем даже 30 лет назад, о именно персоналиях, потому что все вот эти административные реформы, они были достаточно хорошо известны, а вот лица, их даты жизни, тем более их изображения, они до недавнего времени в рамках вот их поисков представляли значительную трудность. Вообще, вот какими источниками вы пользовались и насколько вообще было удобно работать?
Ну, источники достаточно разнообразные. То есть, это, конечно, и открытые источники, это и книги, литература, журналы, в том числе журнал «Земля Иркутская». Но в первую очередь, конечно, мы ставили своей задачей показать именно те материалы, которые находятся в фондах нашего музея, да, как и при любой выставке, которая проводится в музее, ну, упор делается на материалы фондов. Поэтому использованы в том числе фотографии, документы, которые находятся в наших фондах. Ну, разумеется, тоже не все здесь у нас есть. Поэтому мы обратились в том числе к Иркутскому государственному университету, в котором, ну, именно в здании Белого дома, да, где была резиденция наших генерал-губернаторов, там находится галерея портретов, созданная иркутскими художниками. Вот, и мы эти портреты также использовали в рамках этой выставки. Ну, это портреты наших сначала сибирских, потом восточно-сибирских генерал-губернаторов, соответственно. Ну, плюс мы обратились еще и к нашим, ну, друзьям, можно так уже сказать, да, постоянным партнерам. Это Донецкий республиканский краеведческий музей, с которым наш музей тесно сотрудничает в связи с такой личностью, как Семен Николаевич Щетинин.
Это уже история 20 века. Ну, и я видел, у вас архивные материалы есть из архива Иркутской области.
Да, есть в том числе архивные материалы. Ну, мы попытались раскрыть тему географического общества, потому что у нас все-таки музей, это изначально музей ФСОРГа, да, музей географического общества, поэтому представлены документы, в том числе связанные с созданием сибирского отдела географического общества, да, и со строительством, собственно, здания нашего музея, да, где сейчас находится отдел истории. Это тоже то, что непосредственно связано с личностями наших генерал-губернаторов, то есть сначала это Муравьев Амурский, затем это Анучин.
Ну, надо сказать, что наш музей задолго до ФСОРГа пересекается с губернаторской властью еще с 18 века. Вот это как-то отражено?
Да, конечно. То есть у нас там представлен образ, ну, я говорю образ, потому что портрета Франца Николаевича Клички не существует как такового, да, то есть это его изображение из галереи сибирских портретов, которое, это проект, который создавался именно нашим музеем, в том числе вот вы, Артем Валерьевич, в этом принимали активное участие, вот, ну, то есть такой собирательный образ сибирского администратора, это Франц Николаевич Кличко, который внес большой вклад в культуру, в научную жизнь, просвещение нашего региона.
То есть не просто сибирского администратора, просвещенного екатерининского администратора,
да.
Человека, который, собственно, создал, это называлось книгохранительница или библиотека, но по сути-то это был первый информационный центр в истории Иркутска.
Да, библиотека, музей, преемником которого является наш краеведческий музей, и мы ведем свою историю именно с 1782 года, то есть со времен Франца Николаевича Клички. Народное училище, одно из первых учебных заведений Иркутска. Вот, то есть это все связано с именем Франца Николаевича.
Ну что ж, сейчас мы прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим нашу беседу.
«25 сентября в 18:30 в отделе истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского при участии Восточно-Сибирского фонда поддержки кинематографии «Матера» откроется новый сезон совместного просветительского проекта «Иркутский киноклуб». Главная задача киноклуба – это популяризация документального кино. Зрители вновь увидят актуальные документальные фильмы российских и международных кинофестивалей, не имеющие широкого проката. Встречи будут проходить по-прежнему 2 раза в месяц, по четвергам. Вход свободный. Адрес отдела истории, улица Карла Маркса, 2. Телефон для справок 8-395-2-33-34-49.
И Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки». Беседуем сегодня с старшим научным сотрудником отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Павлом Петровичем Петуховым о выставке «Рулевые при ангаре». Тут надо приоткрыть одну деталь. Выставка это электронная и планшетная.
Да, выставка экспонируется в отделе истории на большом экране, то есть там можно все внимательно разглядеть, посмотреть. Вот, а потом она будет у нас экспонироваться уже на сайте нашего краеведческого музея.
Давайте все-таки переберемся в 19 век. Я думаю, у многих из наших радиослушателей, даже интересующихся, определенная путаница сохраняется от периода, когда одновременно в Иркутске существовали генерал-губернаторы и губернаторы. Вы эту двойственность как-то можете коротко и понятно пояснить?
Ну, конечно, у нас на выставке показан, во-первых, представлена справочная информация, то есть перечислены все генерал-губернаторы, соответственно, Сибири, Восточной Сибири, Иркутского генерал-губернаторства и, собственно, губернаторы, в юрисдикцию которых входила гораздо меньшая территория, которая на первом этапе соответствовала современной территории Иркутской области, плюс Забайкалье. Потом после выделения Забайкалья в отдельную губернию, ну, это при Муравьеве-Амурском как раз произошло, собственно, территория Иркутской губернии, она в общем и целом совпадала с территорией современной Иркутской области.
То есть Иркутская губерния уже тогда совпадала с областными границами?
Ну, частично, да, совпадало, то есть какие-то территории в нее входили, которые сейчас входят в состав Бурятии, то есть это Тункинская долина прежде всего, вот, то есть где-то произошла коррекция границ, но в целом масштаб тот же самый.
Вот, а генерал-губернаторство это более обширная единица, да. Они действовали параллельно, кстати, кто кому подчинялся?
Да, ну, как я уже в самом начале сказал, генерал-губернаторство – это в какой-то степени аналог современного федерального округа, да, то есть если у нас сейчас существует Сибирский федеральный округ, то тогда существовало сначала Сибирское, потом Восточно-Сибирское генерал-губернаторство.
Но если полпред федерального округа не может снять губернатора, то генерал-губернатор, ну, если не снять, то, по крайней мере, существенно способствовать отставке гражданского губернатора-то мог, конечно.
Ну, конечно, да, какие-то корректировки произошли существенные в полномочиях должностных лиц, но я говорю именно с географической точки зрения.
Давайте все-таки немножко осветим персоналии, потому что, ну вот, достаточно известен граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский, именем которого назван наш музей, и не одну передачу мы ему посвятили, там у вас он тоже, конечно, освещен, Михаил Михайлович Спиранский. А вот еще кого вы назовете? Давайте вот, ну, кличку мы тоже назвали как основатель нашего музея, а остальные имена в значительной степени в тени. Давайте хотя бы вот двух человек из XIX века, которые вам особенно запомнились, на которых мало обращать внимание, ну, пока 20-й подождем, а вот из XIX века, которые вот за пределами этого узкого, освещаемого обычно стандартного круга.
Ну, мы постарались эту выставку несколько оживить, то есть мы показали не только, допустим, портреты тех или иных должностных лиц, но и какие-то объекты, связанные с их именами.
Кинообразы, ну, даже у вас там,
да,
есть.
Кинообразы, ну, если говорить о кинообразах, то иркутский губернатор Цейдлер, мы показали его портрет и кадр из фильма «Звезда пленительного счастья», знаменитый фильм о восстании декабристов, где роль Цейдлера сыграл знаменитейший актер Иннокентий Смоктуновский. В этом году, кстати, 100 лет со дня его рождения. И посетители могут сравнить, насколько он похож, да, наверное. Ну, далее это Руперт, при котором был учрежден Девичий институт Восточной Сибири.
Первое высшее женское учебное заведение.
Да, совершенно верно. Потом, конечно же, это Анучин, о котором я уже упомянул, при котором построено нынешнее здание нашего краеведческого музея. Это Горемыкин Иван Логинович, генерал-губернатор в самом конце XIX века, при котором были воздвигнуты такие объекты, как наш драматический театр, да, с одной стороны, с другой стороны, это строительство железной дороги, железнодорожный вокзал. То есть мы попытались увязать, не просто показать фамилии, портреты, да, а показать именно деятельность.
Ну и вот вы кого оцениваете наиболее, не знаю, позитивные или кажутся они вам, может быть, не всегда позитивными, но крайне крупными, любопытными фигурами?
Ну, тут позитивно, негативно сложно говорить, да, потому что те или иные наши руководители все равно, они вносили определенный вклад, да, в жизнь региона. Вот, я уже сказал, что при каждом из них практически строились какие-то крупные объекты, которые мы сейчас можем видеть и на улицах города, да, и в пределах нашей Иркутской области, как та же железная дорога. То есть любой период несет определенные и положительные стороны, и отрицательные, да, и когда мы говорим о том же Анучине, при котором построен наш музей, мы не можем уйти от того момента, что он был вынужден уйти в отставку, потому что подвергся общественной обструкции из-за, ну, скандальной ситуации с политзаключенным Неустроевым, да, который дал ему пощечину и был, в общем-то, за это расстрелян, и это вызвало очень негативную реакцию в обществе. То есть понятно, что, ну, диалектика, да, о том, что все имеет две стороны, положительную и отрицательную.
Но, тем не менее, Анучин все-таки вошел в число почетных граждан Иркутска уже даже после своего отъезда, а вот Фредерикс, при котором Иркутск сгорел, хотя сам Фредерикс в это время был в отъезде, так и не вошел в это число. Пожар стал финалом его карьеры в целом.
Да, то есть в данном случае речь еще идет и о везении, да, и о каких-то таких случайных моментах, которые могут тоже сыграть свою положительную или отрицательную роль.
Ну что ж, начало 20 века, крайне сложный период, все-таки давайте именно с губернаторами дореволюционными закончим. Они сменялись уже гораздо чаще, чем их предшественники. Контроль их из центра, из Петербурга, был значительно сильнее. То есть, когда вот, допустим, их пытаются сравнить, не в пользу сравниваемых с тем же Муравьевым-Амурским, обычно забывают, что эти люди были на гораздо более коротком поводке, и за ними гораздо более внимательно следили. Все их оперативные, тактические решения должны были согласовываться, чего Муравьев-Амурский мог себе позволить.
Конечно.
Да, раз в пару лет.
Да, с учетом того, что и средства сообщения стали совершенно другими по сравнению со временами Муравьева-Амурского, да, при нем только формировалась телеграфная линия, начинались первые планы по строительству железной дороги, которые были воплощены только спустя 40 лет после него. Так что, конечно, связи Иркутской, вообще Сибири со столицей, с центром страны, они существенно выросли к тому времени, что привело в том числе и к большему воздействию центра на регионы.
И вот есть ли там яркие фигуры?
Можем назвать, например, Селиванова. Его деятельность в том числе продолжалась и после отставки с поста генерал-губернатора.
Что редкость, да, в общем-то, потому что для многих это было завершение служебной карьеры.
Да, то есть многие наши будущие генерал-губернаторы, губернаторы, они участвовали в военных действиях, да, среди них были участники, допустим, Отечественной войны 1812 года, русско-турецких войн. Тот же самый Муравьев-Амурский был участником Кавказской войны.
И польской.
Да. Селиванов, он проявил себя потом уже с началом Первой мировой войны в 1914 году, да, когда армия под его командованием штурмовала крепость Перемышль.
Это вообще такая удивительная история, она в тени находится, поскольку в целом, к сожалению, Первая мировая война закончилась далеко не в пользу России по ряду обстоятельств. Ну вот для 14-го, там, начала 15-го года это была выдающаяся победа европейских масштабов. То есть это была единственная взятая крупная укрепленная крепость противника с обоих сторон. Вот ничего подобного не наблюдалось. Причем, насколько я помню, Селиванов командовал армиями меньшей численности осадными, чем те австро-венгерские части, которые находились в Перемышле, не говоря уже о наличии хорошей артиллерии, пристрелянных позиций, всего остального. Тем не менее, Перемышль был взят, хотя уже в том же 15-м году его пришлось оставить.
Ну и помимо этого, конечно, мы осветили такую личность, как Пильц. Вот, и показали именно с прицелом на показ экспонатов нашего музея, да, это письма Пильца к Ладыжинскому, одному из деятелей Белого движения.
Уже после, да, уже 1917 года.
Да, конечно, уже после отставки Пильца, да, и после уже революционных событий 1917 года. Вот, ну, это ценный документ, который был передан нашему музею несколько лет назад.
Ну, да, тот редкий случай, когда мы имеем оригиналы документов, даже в архивах не отложившиеся. Ну что ж, давайте тогда прервемся и продолжим нашу беседу уже о деятелях после 1917 года, стоявших во главе нашего региона.
27 сентября в 16 часов выставочный отдел «Музейная студия» Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Муравьева-Амурского приглашает принять участие в первом музыкальном вечере проекта «На кухне». Вас ждет увлекательное погружение в прошлое, рассказывающее о значении кухни в жизни людей разных эпох. Участники проекта поговорят о том, как простые бытовые пространства постепенно становились местами встреч, творческих обсуждений и мечты. Первая встреча перенесет гостей отдела в эпоху конца XIX – начала XX века. Ваше впечатление дополнит живые выступления фольклорного ансамбля «Вечер». Продолжительность вечера 1 час. Рекомендуемый возраст 12+. Бронирование билетов по телефону 8-395-2-20-03-68. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 13.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Краеведческие записки», нашу беседу о выставке «Рулевые приангарья», подготовленной старшим научным сотрудником отдела истории Иркутского областного краеведческого музея Павлом Петровичем Петуховым. Мы пришли в 20 век, и вот 1917 год, империя падает, и что же дальше? Не говоря уже о том, что Пильц прекратил свои полномочия еще в феврале 1917 года. Какие фигуры приходят ему на смену и как выстраивается цепочка в рамках вашей выставки?
Ну, период после 1917 года и 20-е годы, ну, он несколько выпадает из тематики выставки, потому что это калейдоскопическая смена власти, да, ну, гражданская война, понятно, когда то красные, то белые, то снова красные, плюс полицентр, плюс различные места органы власти, да, которые возникали и исчезали.
И главное, поскольку губерния раздроблена не административно, а фактически, да, управление из Иркутска не достигает тех пунктов, которые номинально ему подчиняются.
Конечно. То есть, если бы мы взяли на себя обязательство показать этот период, то надо просто делать отдельную выставку совершенно, да, практически таких же масштабов. Поэтому пока мы его пропустили. Вот, ну, 20-е годы, соответственно, когда в 1925 году губернское деление ликвидируется, появляется Сибирский край огромный, да, который включает в себя территории от Омска и практически до, почти до Амура.
Ну, вот. То есть это даже больше Сибирского федерального округа?
Нет, ну это почти современные границы Сибирского федерального округа, да, вот если брать именно современные границы, то есть когда Бурятия и Забайкальский край уже переданы в Дальний Восток, то почти на 100% они совпадают. И, конечно, очень быстро выяснилось, что это огромная территория, которую очень сложно управлять, да, центром Сибирского края стал новый по тем временам город Новосибирск, ну, Новониколаевск, да, переименованный в Новосибирск, и очень быстро повторяется та же ситуация, которая была в XIX веке, только в ускоренном темпе, когда Сибирский край делится на Западно-Сибирский и Восточно-Сибирский, потом из Восточно-Сибирского выделяется Красноярский край, он сам преобразуется в Восточно-Сибирскую область уже в 1937 году, то есть через 12 лет после образования Сибирского края появляется Иркутская область в современных границах.
Но 26 сентября...
Да, но поскольку мы берем именно административные единицы с центром в Иркутске, да, то мы берем и Восточно-Сибирский край, поскольку его центром был Иркутск.
И кто же у вас стоит как руководитель, потому что там же была система двойного управления, административная,
да,
и...
Да, то есть для советского периода характерна двойная система власти, то есть с одной стороны это партийные органы и первые секретари областного комитета, сначала ВКПБ, потом КПСС, и с другой стороны это государственные советские органы власти, то есть это исполком областного совета и, соответственно, председатель облисполкома. Поэтому мы всех их постарались, по крайней мере, по фамилиям представить.
Ну, многих из них, особенно послевоенных руководителей, некоторые наши радиослушатели помнят еще лично, ну, или, по крайней мере, как недавно ушедших людей, да, но, тем не менее, давайте выделим тоже вот хотя бы пару человек интересных, ну, вот, например, такая малоизвестная сегодня личность, как Щербаков
Да. Ну, Щербаков, он вот так же, как и Селиванов в какой-то степени, да, он стал более известен уже после того, как покинул Иркутск, да, сначала возглавил Московский городской комитет партии, ну, а во время войны он был руководителем Совинформбюро, да, и секретарем ЦК ВКПБ, ну, и ушел из жизни он буквально вот в день Победы, да, ну, там с разницей в день. То есть,
По сути, отвечал за информационную политику периода, да, Великой Отечества.
Да, да, то есть можно представить, что в возрасте 44 лет, да, он скончался от сердечного приступа, если не ошибаюсь. Ну, вот это военное напряжение, наверное, оно сказалось. Ну, и вообще очень, если вот так вот посмотреть, да, что весна 45-го года, очень многие известные люди умерли просто, вот когда какая-то пришла уже уверенность в победе, да, уже было понятно, что Советский Союз побеждает, и вот это вот военное напряжение сказалось, и они просто умирали именно от сердца, да, или от каких-то еще причин. Вот.
А чем? Ну, период его руководства, да, важен, ну, для Воркутске нашей области.
У нас, конечно, он провел не так много времени, да, то есть это 37-38 годы, вот, ну и кто-то знает, наверное, что у нас Дворец пионеров долгое время носил имя Щербакова, вот, поскольку он был открыт в бывшем дворце, значит, особняке купцов Торовых на улице Желябова, да, современной, вот, именно в его руководство, да, и по его инициативе.
Там же был такой интересный момент, ну, особняк Торовых в 17-м году захватили революционные вот эти самообразовавшиеся, самопровозглашенные органы власти новые, и долгое время там заседали органы советской власти.
Да.
То есть, собственно говоря, он не просто перепрофилировал какую-то вот дореволюционную постройку, а он свою административную площадь, одну из лучших в плане обеспечения комфортом всем остальным, отдал от партии или от какого учреждения?
Ну, да, совершенно верно.
Ну, и, собственно говоря, ведь это Щербаков образовал Восточно-Сибирскую область, хотя и по приказу сверху.
Да. Вот. Ну, а в послевоенный период, конечно, там тоже была некоторое время чехарда административная, да, в 50-х годах. Вот. Ну, такой наиболее крупной личностью, наверное, это был Семен Николаевич Щетинин. Вот, это личность, которая связывает наш Иркутск, да, Иркутскую область и Донецкую Народную Республику сейчас, вот, потому что это человек, который начинал свою партийную государственную работу именно в Донбассе, вот, и не просто это была работа вот административная, да, какая-то чиновничья, это была работа, связанная с борьбой против немецко-фашистских захватчиков.
То есть он находился на оккупированной территории?
Да, он находился на оккупированной территории, возглавлял подпольный обком ВКПБ в Донбассе.
А здесь, в Иркутске?
Ну, а в Иркутске он оказался уже в послевоенный период, в 50-х годах. Вот, в общем-то, впервые посетил наш город, да, уже будучи назначен на руководящую партийную работу, вот, и возглавил область в 57-м году, ну, вернее, в 56-м как председатель облисполкома, да, а с 57-го уже как первый секретарь обкома партии.
То есть он единственный совмещал обе должности?
Нет, он не совмещал, это последовательно было.
Ну, так или иначе занимал их.
И, ну, с его именем, конечно, связано очень много великих строек, которые проходили на территории нашего региона, да, ну, даже то, что для иркутян может быть важно и интересно, это благоустройство набережной, да, это нынешний бульвар Гагарина, когда-то называвшийся Вузовской набережной, именно по инициативе Щетинина были проведены эти работы по благоустройству берега. Вот. И тут как раз приходит весть о том, что Гагарин полетел в космос, и, конечно же, новой набережной присваивается имя бульвар Гагарина.
Вообще, мы привыкли, что обликом современной Иркутска в значительной степени обязан председателю горосполкома Николаю Францевичу Салацкому, но ведь сам Салацкий был выбран и назначен на эту должность, и первые крупные свои какие-то начинание, весьма спорное в глазах партийного, в том числе начальства, получил поддержку именно от Щетинина. Да. Без нее, и она еще какое-то время, даже после ухода Щетинина продолжалась.
Вот да, Салацкий занял
ничего
пост.
Ничего бы он не сделал.
Занял пост председателя горисполкома в 62-м году, да, то есть, получается, 6 лет они работали вместе с Щетининым до того, как он, как Щетинин был назначен послом в Монголию в 68-м году. Ну и, конечно, не только в самом Иркутске, да, а по всей Иркутской области развернулось это грандиозное строительство. Это наш каскад ГЭС. Ну, они, конечно, решение о создании этого каскада было принято раньше, еще на конференции 47-го года, но окончательно все это было воплощено именно при Щетинине, когда было завершено строительство Иркутской ГЭС, была построена Братская ГЭС, началось строительство Усть-Илимской ГЭС, плюс Иркутский алюминиевый завод и город Шелехов, который был образован в тот же период.
И то имя есть... Шелехова выбиралось тоже, конечно, для этого города не без согласования со Щетининым.
Разумеется.
Ну что ж, заканчивая наш обзор вашей выставки, все-таки для радиослушателей надо сказать, вот так называемый постсоветский период, начиная с 91-го года, какие личности там представлены, а какие нет и почему?
Наша выставка завершается концом 20 века, хотя там перечислены и фамилии губернаторов уже 21 века. Подробно о них мы не говорим, потому что это как бы уже и не история, да, это текущая политика, а мы все-таки берем исторический аспект. Поэтому Ножиков Юрий Абрамович, да, и Борис Александрович Говорин, вот ими наша выставка заканчивается. Ну, достаточно подробно их деятельность освещена.
Ну что ж, напомните, Павел Петрович, где и как можно посмотреть выставку «Рулевые при ангаре»?
Выставка находится у нас в электронном виде на большом экране в отделе истории, то есть это здание по улице Карла Маркса, 2.
Вам вот, можно как-то позвонить?
Да, телефон 333-449, вот, и к дню Иркутской области, да, то есть 26-27 сентября можно будет прийти бесплатно на соответствующее мероприятие и посмотреть эту выставку, ну, в сопровождении такой мини-экскурсии небольшой.
Большое спасибо. Я напоминаю, что в гостях у нас сегодня был старший научный сотрудник отдела истории Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, Павел Петрович Петухов. Говорили мы о новой выставке «Рулевые при ангаре». Говорили и в преддверии 88-й годовщины с момента создания Иркутской области. И потому что 8 октября эта выставка в отделе истории закроется, так что успевайте. Ну, а я, ведущий передачи, ученый-секретарь музея Артем Ермаков, должен напомнить вам телефон 33-62-30. Это телефон нашего визит-центра, расположенного по адресу Карла Маркса, 13, где в любой день недели в рабочее время вы можете зайти, позвонить, выяснить все моменты, связанные с текущей работой музея, приобрести нашу сувенирную, книжную продукцию. Ну и заходите, конечно, на наш сайт после 8 октября, где будет размещена выставка «Рулевые при ангаре» и OKM.ru. Заходите на нашу страницу в социальных сетях, слушайте там нашу передачу. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.